По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». Я очень надеюсь, что вы сегодня проявите активность. Кстати, друзья, я понял, что я делал раньше не так. Я, значит, рекомендовал всем задавать вопросы в начале второй части программы, начинал зачитывать их ближе к концу, и вот как бы наш шквал этот как бы догонял уже на последних минутах. Поэтому чем раньше вы начнете, тем раньше я смогу это все прочитать, тем интереснее мы пообщаемся, а поговорить сегодня будет о чем? Потому что я выбрал такую нарочито провокационную тему, которая звучит «Эзотерика лечит или калечит». Но здесь под понятием эзотерики я предполагаю и нетрадиционную медицину, и то, что называется народной медициной, и разного рода духовные практики, про которые считается, что вроде бы как они кому-то помогают и чуть ли не спасают жизнь. И мой собеседник сегодня — это старший инструктор системы целительного ДАО, директор оздоровительного центра ШЭН Сергей Орешкин. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я обратился к Сергею с предложением вот обсудить это вот все сразу по нескольким причинам. Во-первых, он очень крут вот в том, что значит, как бы мы, о чем мы сегодня будем говорить, с одной стороны. С другой стороны, он давно всем этим занимается, около 30 лет, да, да, я так, да, понимаю, да? Но, кроме того, надо сказать, что, я оставлю сейчас за скобками, как мы познакомились с Сергеем, хотя, может быть, потом и вспомню, но, главное, Сергей производит впечатление крайне здравомыслящего человека, и, более того, в молодости прошедшего школу профессионального советского спорта. Я прав?
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, про эту часть своей биографии.
Я занимался академической греблей ЦСКА ВМФ, я был в юношеской сборной СССР и, в общем-то, сидел в команде чемпионов мира по гребле. Но был такой очень интересный год, старший тренер был Беленков, и...
Это какой был год примерно?
Это примерно 77-й год.
Обалдеть.
Так. Да, и вот мы по юношам, в Москве был чемпионат мира, и по юношам сборная СССР как раз выиграла очень много, командных соревнований. Вот. Очень интересно. К сожалению, сейчас все это практически умерло, но в Советском Союзе... инвестировали в спорт очень много.
Ну и вот, друзья, я могу сказать, что, глядя на Сергея, я в очередной раз убеждаюсь в правильности моих слов, которые я вам транслирую на наших эфирах, что очень многое значит для человека, конечно, какую молодость он прожил. Потому что, хотя Сергей, я так понимаю, последние годы не занимается академической греблей, но, в общем-то, его стать, значит, как бы осанка, ширина плеч, они, в общем-то, дадут фору много кому, и вот здесь это как бы очень-очень важно, что было у нас в юности. Ну, хорошо, а и как же вы от академической гребли перешли, и к чему вы в итоге перешли?
К бизнесу.
Так.
Потому что гребля, она учит...
Грести, да, как можно легко понять.
Она учит терпеть. Ну, представьте, когда вы 2,5 часа гребете, то есть если раньше, в общем-то, рабов приковывали...
Галером, да.
Галером, да.
К вёслам.
То здесь ты сидишь, и получается достаточно интересная ситуация. Устал ты, не устал. Мы гребли в восьмерке, и вот 8 человек. Пассажиров в ней быть не должно, потому что пассажиров высаживали, иди домой пешком. Угу. Поэтому стертые руки, дождь идет, там бывали и кровавые мозоли. И вот этот спорт, он учит терпеть, что бы ни было. Какие бы ни были передряги, ты должен сидеть, ты должен грести и... Вот это очень помогло мне в жизни, в будущем, в бизнесе, скажем так.
Да, я, по-моему, на одном из эфиров упоминал известные слова Шварценеггера, когда у него спросили, в чем секрет вашего успеха, он сказал, низкий болевой порог. Вот, когда остальные отваливаются, я продолжаю качать железо. Хорошо, а как же вы из бизнеса-то перешли во всю вот эту как бы духовную сферу? Духовно-оздоровительную, я бы сказал.
Да, дело в том, что я, как и, наверное, многие люди, пытался исследовать жизнь. Я посмотрел спорт, я посмотрел бизнес, и получилось так, что я родился около Новодевичьего монастыря, и меня с детства водили в церковь, соответственно, маленького.
Коренной москвич, получается.
Да, вот, и на Малой Пироговке. Я жил, и получилось так, что меня это очень заинтересовало, то есть религия моих предков, бабушка была очень воцерквленная, мама тоже, ну, достаточно серьезно к этому относилась, и я начал читать святоотеческую литературу, и в какой-то момент я поехал по святым местам, и получилось так, что я когда был у гроба Господнего, меня поставили раздавать хлеба.
В Иерусалиме?
Да. Угу. Я родился 22 мая в Николу. Я решил съездить, соответственно, в Италию. Я приехал в Италию, служили два священника, и в какой-то момент я спросил, Господи, если ты хочешь направить меня, соответственно, в монастырь, дай мне знак. Вдруг они оборачиваются и отдают мне свечи. И вот я с этими двумя свечами приехал в Савино-Старожевский монастырь, и вот где-то 3 года я был послушником.
Угу. То есть вы из бизнеса, то есть из спорта семьи московских интеллигентов в бизнес. И потом, значит, на стезю духовности.
Да.
Но вообще, я думаю, если бы вы прошли по этому пути до конца, можно было бы ждать, что вы сегодня были бы каким-то заметным епископом. Да?
Очень интересно, да, что когда меня благословлял один старец, он сказал, если не свернешь, добрым монахом будешь.
Понятно. Но вы свернули?
Но я свернул.
Так, и куда вас вынесло в итоге?
Случилась очень интересная ситуация. Я периодически проходил разные практики в Москве. И вот была очередная дыхательная практика. Мы дышали. И приехала группа из Таиланда от мастера Мантек Че. И настолько они восхищались тем, что там было, что я стараюсь не пропускать мимо, если кто-то что-то мне говорит, потому что я считаю, в жизни ничего случайного не бывает. И я решил туда поехать. Я попросил благословения, соответственно, у своего архимандрита, вот, и, в общем-то, он мне его дал.
Угу. То есть в 90-е еще вот поощрялись такие как бы контакты, да, игуменические.
98-й год, но я ему не сказал, я сказал, что хочу поехать туда отдохнуть. Я чуть-чуть слукавил. Вот. И дело в том, что после спорта остались достаточно серьезные травмы, потому что и поясница, и плечо, и что, серьезные были игры. Достаточно сказать, что мои лучшие друзья, с кем я начинал, сейчас уже в лучшем мире.
Вот те, кто прошел эту же школу спорта,
да,
рядом с вами.
Да.
Угу.
Ну, представьте,
кстати,
юноши.
Вот еще я раз напоминаю, вот я периодически возвращаюсь к этим тезисам о том, что профессиональный спорт – это не история здоровья.
Нет.
Поэтому если вы приходите в какой-нибудь фитнес-клуб, и вам говорят, вот у нас здесь есть тренер, вчерашний чемпион, иди, он тебя научит, 3 раза подумайте, стоит ли идти к такому человеку. Потому что если он прошел только школу выживания профессионального спорта, то в лучшем случае вы уйдете от него без травм, вот, а в худшем может что-то и случиться.
Да, ну, мне повезло, у нас тренер была заслуженный тренер СССР, и получилось так, что они обе были, и Александра Ивановна, и Захарова, вот рядом тоже мы их называли старушки, тоже были маленькие. Вот.
Это, наверное, и по 30 с небольшим, наверное, было.
Каждый год они готовили чемпионов мира.
Ясно. Хорошо, ну давайте теперь, я понял, что с одной стороны у вас была интересная жизнь, во-вторых, я слышу в вас очень искреннего человека, и это здорово, и компетентного человека. Ну вот теперь давайте поговорим про вот эту всю сферу эзотерики, шизотерики, как некоторые говорят, да, нетрадиционных видов лечения. Потому что, ну, это обсуждается, это есть, и нам периодически пишут какие-то реплики слушатели. И я к этому присматриваюсь и вижу, что там, как сейчас часто говорят в интернете, все не так уж и однозначно. Потому что, например, цигун, практики цигун, они входят в рекомендации, официальных рекомендаций ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, да, там, мы привыкли смеяться там над картами Таро, сейчас психологи говорят, что они используют их там в своих практиках, да, вот, ну и так далее и тому подобное. Вот если говорить вот про сегмент нетрадиционной медицины, вот, да, что это вообще такое, что туда попадает, чего от этого можно ждать, чего можно не ждать?
Если мы говорим о нетрадиционной медицине, то, не будучи врачом, мне достаточно сложно обсуждать эту тему. Но я хочу сказать...
Ну, вы же директор оздоровительного центра,
да, Шен. Не лечебного, быть, да, а оздоровительного, да, я, да, хочу, да, да, на, именно на это обратить, угу, внимание. Потому что что такое здоровье, да? Я своим студентам говорю о том, что три направления, по которым мы будем работать. Дыхание, движение, питание. ДДП. Вот. А поделиться именно нетрадиционным способом. Мои учителя, несколько моих учителей-мастеров, они китайцы. И мы проходили практику в Пекине. И вот между тренировками, а тренировки у нас длились до 7-8 часов в день, и усталость была дикая. Рядом как раз с нашим посольством была вот клиника китайской нетрадиционной медицины. Угу. И я ходил именно туда. И там не было там колдуй баба, колдуй дед. Вот. А там тебе ставят иголочки в определенные точки, и ты чувствуешь весь канал по руке. То есть ты там можешь как практик почувствовать на себе. Не просто, когда тебе там рассказывают, что подуй на шарик и сбудется твое желание. Вот. А здесь твое тело тебе говорит о том, что это работает.
Честно скажу, всегда с большим недоверием и скепсисом относился ко всем этим иголочкам. А тут я хочу напомнить, что несколько выпусков нашей программы назад к нам приходил достаточно известный московский кинезиолог Петр Морозов. И оказывается, европейская кинезиология, которая опирается в общем и целом на доказательную медицину, тоже сейчас стал использовать какие-то иголочки. У них там немножко другие иголочки, но все равно они говорят, вот там вставим эту иголочку, активируем какой-то нервный там центр, нервный узел. А? Пошла, значит, как бы реакция, скорректировался паттерн движения, и, значит, это самое все начинает как-то работать лучше.
Ну, ведь самое интересное, что это началось где-то, по-моему, в 72-м году, когда американская делегация приехала в Китай, президент американский, и у одного из журналистов был аппендицит, воспалился, и ему сделали на глазах у других журналистов операцию без наркоза, ему поставили иголочки, которые обезболивали, и вырезали, после этого в Америке начался бум китайских боевых искусств, китайской медицины. Ой,
ну, не могу я все равно отказаться до конца от скепсиса, вот, и раз уж мы вспомнили сейчас китайскую медицину, пару лет назад читал новость про то, что обнаружили, что, оказывается, большинство вот этих как бы пособий и схем, по которым ставили иголочки на постсоветском пространстве, она как бы была отзеркалена, вы, наверное, слышали эту всю историю, и что она в оригинале, она была ровно обратного образа, но при этом продолжала работать. Но мы же знаем про эффект плацебо, да, что вот если давать людям мел вместо таблетки, но при этом они будут уверены, что это таблетка, то эффективность там не ниже 30%, по-моему, что, в общем-то, хороший как бы результат.
Илья, именно это отличие эзотерики от, скажем так, традиционной медицины, что подключается твое верование во что-то. И вот это верование дает дополнительный процент для выздоровления. Вот. Да вот для меня это на самом деле очень важно, потому что, конечно, в 90-е годы я прошел через множество школ абсолютно разных. И я видел, что там происходит. Если мы берем целительство, приезжало огромное количество мастеров рейки. Они накладывали ручки, и говорили,
чем... Ну, вот, кстати, вот я честно скажу, я не очень знаком со всей этой сферой, поэтому даже для меня нужно переводить, потому что я слышу, эти слова плавают в нашем как бы лексиконе. Вот, рейки — это что?
Рейки — это такое лечение, которое помогает... Один человек, ну, целитель рейки, он с помощью своей энергии может восстановить здоровье, положив руки на определенные места пациента.
И вот вы в это верите?
Дело в том, что я не то, что там в это верю, да, я с этим работал. То есть мне повезло, что мой мастер Ганс Треферс, он занимался еще и цигуном. И мы на занятиях, перед тем, как там лечить себя или других, мы час занимались набором энергии в определенных позициях с определенными техниками. И техники назывались джан-джуан, стояние столбом. Когда ты вдыхаешь и позволяешь энергии протекать через тебя и наполнять тебя, вот как бы те полости, опустошенные в тебе внутри, ты можешь наполнять энергией.
Нет, подожди, вот секундочку. Вот то, что вы вот в начале до этого говорили, вот движение, дыхание, питание, да, мне очень близко. Да? И вот здесь на самом деле это, в общем-то, вот те же самые там столпы современного там, фитнеса, там, да, хелс-коучинга, и вот мы как бы энтузиасты вот этой сферы, мы вот боремся, например, чтобы люди не забывали про дыхание, да, как бы и знали, как бы помнили, что дыхание так же важно, как и движение, и питание. И вот сейчас это есть. Вот в этом вполне, вот в таком европейско-ориентированном пространстве и поле. И здесь я как бы это все поддерживаю. Но вот это уже наложение рук. И самое главное, что это можно подтвердить экспериментальным путем. Что если человек будет больше правильно двигаться, если он будет больше правильно дышать, если он будет как бы более правильно питаться, вот тут же мы можем замерить, что в нем происходит, почему ему становится лучше и здоровее.
Илья, а вот эти уже могу, вот руки,
я могу
чакры,
немножко,
резервуары энергии.
Немножко как бы твое внимание, фокус сдвинуть. Там, пожалуйста.
Я не Кастанеда, но все-таки точку сбора мы твою подвинем слегка. Дело в том, что мы все сообщающие сосуды. И когда садится абсолютно здоровый человек и абсолютно больной человек, через какое-то время здоровому человеку станет немножко хуже, а больному станет немножко лучше.
Куда садится?
Рядом просто, вот сидят и разговаривают. Угу. И на этом были построены практически все, вот я не знаю, помнишь ты или нет, где-то лет 20 тому назад собирали целые кинотеатры, выходил, значит, целитель.
Ну, это Кашпировский, вы имеете,
там,
Чумак.
Там их, да, огромное вот количество было, вот, и все сидели вместе. И вот, как ты правильно говорил, плацебо, да, там 20%, 30% появляется. И в основном обратную связь давали те люди, которым стало лучше. Они были больные, они посидели, они забрали часть энергии у того, у здорового
людей. Я сейчас сижу, разговариваю с вами, и у меня, ну, может быть, это защитная реакция, как сказали бы психологи, у меня из подсознания выплывают анекдоты. Тех времен. Я вспомнил анекдот, что Кашпировский получает письмо, значит, товарищ Кашпировский, большое спасибо, после вашего первого сеанса я почувствовал себя гораздо лучше, после второго начал сидеть на кровати, после третьего начал ходить, а после четвертого у меня рассосались трупные пятна. Но подождите, но вот опять-таки, что меня смущает вот во всех подобных разговорах, да, вот когда я слышу, что если, значит, здоровые будут сидеть с больными, больным будет получше, здоровым похуже. Следующий вывод из этого: давайте будем собираться здоровыми и не допускать в свой круг больных. А это уже, знаете ли, отдает таким делением на чистых и нечистых.
Как бы. Мы не можем от этого уйти, потому что, посмотри, практически это правило играет везде. В бизнесе говорят: хочешь зарабатывать деньги, общайся с теми, кто это умеет делать, а не с теми, не с лузерами. И люди пытаются, карабкаются, попасть в какой-нибудь клуб для богатых, еще куда-то, заплатить за это деньги. И это буквально везде. Точно так же и здесь, и в здоровье, потому что если человек здоровый, значит, он ведет здоровый образ жизни, значит, он может контролировать свою жизнь. Если человек больной, у нас два таких, может быть, события, или генетически он получил от своих родителей, или его образ жизни его привел к этому состоянию. Вот. Поэтому интересы у них немножко разные. Если, для примера, человек ест и не может остановиться, а второй знает, что нужно съесть там, допустим, треть, и этого достаточно, им достаточно сложно будет договориться. Поэтому люди всегда собираются в определенные кружки, как бы поддерживая себя там в чем-то, в каких-то начинаниях. Вот, и взять, ну, давай вспомним хотя бы индийские касты, да?
Ну, как раз, как бы, насколько я понимаю, индийские касты – это вовсе не та часть индийской истории, как бы, и их повседневности, которые, как бы, стоит им гордиться, и о которой они стараются вспоминать лишний раз.
Мы не говорим о том, гордиться, не гордиться, мы говорим о том, что даже если мы поставим воду постоять, грязь опустится потихонечку вниз, вверху будет более. То есть существуют естественные процессы, от которых мы не можем уйти. Поэтому проблема бывает, когда кто-то опускает палку, вспоминаем 17-й год, и начинает этой палкой все взбалтывать. И там выбрасывать, как бы, может быть, лучшее куда-то.
Ну, вообще, поскольку все-таки вот я целью нашего разговора обозначил попытку разобраться в чем-то и найти какие-то параллели, общие места, я вынужден признать, что, ну, вот если, например, рассматривать тематику управления весом, которая вроде бы основная для наших эфиров, то вот по вот последним данным, что я как бы читаю у врачей, с одной стороны, они, конечно, говорят о том, что окружение человека в огромной степени определяет то, как он живет, и даже вот проводят социсследования, те люди, которые сильно теряют в весе, но если у них сохраняется как бы предыдущее окружение, если они не меняют стиль общения со своей, в общем-то, в первую очередь, семьей, то это неизбежно приводит к откату. И то же самое вот в исследованиях по микробиоте, как бы там вот очень интересно, что если человек склонный к полноте или и начинает сожительствовать с человеком, который, значит, не склонен к полноте, то они начинают обмениваться микробиотами, и чаще всего как бы толстеет тот, кто до этого, значит, как бы был стройным. Но в определенных случаях, наоборот, вот эта микробиота вот этого как бы стройного человека, она, значит, помогает вот этому толстячку что-то как-то изменить в своей жизни.
Ну, вот видишь, ты здесь тоже увидел вот эту идею сообщающихся сосудов. Мы все влияем и как бы переливаем какой-то энергетический паз, который нас направляет или в одну, или в другую сторону.
Ну, хорошо. Мне, положим, симпатично вот эта ваша интерпретация, что, вот, скажем так, вся эта как бы эзотерическая сфера и среда, она объединяет, скажем так, неравнодушных людей, в которых, как вот сейчас модно говорить, присутствует осознанность. И они, вот что называется, готовы действовать на опережение. Да, ну вот, потому что, опять-таки, тот же самый ВОЗ постоянно нам повторяет, что проблема основная – это вот отсутствие профилактики заболеваний. То есть люди кидаются лечить диабет второго типа, когда гораздо проще было бы его предотвратить, не доводя там свое тело до такого состояния и так далее. Мне эта картинка нравится. Но, как мне кажется, она очень отличается от реальности, потому что в реальности, ну вот из того, что я наблюдаю, люди, которые ассоциируют себя с эзотерикой, люди, которые любят порассуждать про вот как раз про энергии, про которую говорит там, про заряжение воды и так далее, это как раз, на мой взгляд, люди, которые находятся в постоянном поиске волшебной таблетки. Это те, кто, они не хотят понять реальность, они хотят взломать реальность, понимаете? Это как читерство в компьютерной игре. Вот подобрать какой-нибудь код, вот сейчас я там, я не знаю, там прокапаюсь, поставлю какую-нибудь себе там пирамидку, что-то еще, и вот эта беда обойдет меня стороной. То есть,
да. Илья, ты рассказал анекдот, и я надеюсь, ты мне тоже разрешишь напомнить.
Да, но у нас через полминуты мы выйдем на новости, вот, поэтому давайте я, наверное, призову наших слушателей писать нам на смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений латинцев в одно слово говорит МСК-бот. Напишите, пожалуйста, был ли у вас опыт взаимодействия с тем, что называется вот у нас нетрадиционная медицина или народная медицина. Да какой это был опыт? Помогло вам, не помогло? Как вы вообще к этому относитесь? А мы это с удовольствием с Сергеем обсудим, а пока уходим на новости.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
«Большая перемена», говорит Москва. У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем наш разговор с Сергеем Орешкиным, старшим инструктором системы целительного ДАО. Тема у нас, напоминаю, «Эзотерика лечит или калечит». И перед новостями я сказал Сергею о том, что... Ну, как бы, очень он красиво все описывает, но по моим наблюдениям, люди, которые смотрят в сторону народной медицины или нетрадиционной медицины, это те, кто в большей степени надеются найти какую-нибудь таблетку, взломать вот этот код, да, окружающий нас действительности, а он обещал мне в ответ рассказать какой-то философский, по всей видимости, анекдот. Сергей, вам слово.
Да, ну, относительно философски, мы просто говорим о том, что очень много путей, да, поиска здоровья. Кто-то ищет таблетку, там, бессмертия, кто-то пытается найти Гарри Поттера, который волшебной палочкой до него, да, тронется, и он превратится в здорового и богатого, вот. И я вспомнил старый анекдот, когда в семье Чукча играет на своей этой штучке, бам-бам. К нему подходит жена и говорит: ну что ж ты у меня вот такой, посмотри на русского Ивана, что он на балалайке вытворяет. И так, и такую мелодию, и такую, и такую. Он говорит: он ищет, а я нашел. И рассказала я это к тому, что...
Это явно несовременный анекдот, как бы. Причем он, по-моему, по нынешним меркам, он сразу оскорбляет всех, и чукчей, и русских, и женщин. Это просто вы получаете приз самого нетолерантного гостя за историю нашей программы с этим анекдотом.
У всех свое восприятие, поэтому что я могу на это сказать? Да, что один говорит, стакан наполовину полон, другой говорит, стакан наполовину пуст.
Да, а третий говорит, что этот стакан наполовину оскорблен.
Да. Вот.
Так, а к чему этот вот...
К тому, что пройдя в 90-е годы огромное количество разных направлений и школ, я выбрал то, к чему моя душа легла.
Так.
Это даосские практики, китайские даосские практики.
Ну, это как раз цигун вот этот, да, который ВОЗ рекомендует.
Да, в том числе он занимает, наверное... 70% всех этих практик. И дело в том, что...
Это для тех, кто не знает, ну, вы меня сейчас поправите, да, я на, как бы, словами профана опишу. Значит, цигун – это такая очень неторопливая практика, что-то среднее между такой гимнастикой и танцем, которая строится, да, на дыхании и на точном контроле движений.
Ну, вообще считается цигун, что это дыхательная практика.
Угу. Там, но они ручками так красиво машут, так
плавненько. Это уже тайцзи.
Ага, это немножко
тайцзи
другое.
Тайцзи цуань, да, это немножко другое. Цигун, как правило, но есть два вида цигуна, это статический и динамический. И в динамическом цигуне, да, люди совершают какие-то движения, но вот эти плавные движения, это все относится к тайцзи цуаню.
Ну, вот я, опять-таки, в рамках наших эфиров ратую за советский медицинский опыт, связанный с оздоровлением. И вот у меня в домашней моей библиотечке есть брошюрки, выпущенные в 80-х годах, прошедшие атрибуцию вот этих всех докторов, как бы, медицинских наук и прочее, вот именно с этими, в том числе, китайскими духовными практиками. Да. И они советовали тогда уже позднесоветским все-таки труженикам, да, вот не злоупотреблять этим, а вот с утреца. Ну, а вот тогда дайте нам какую-нибудь рекомендацию. Вот как, что можно вот сделать вот такого простого, чтобы к этому опыту приобщиться? Вот, можно на словах описать вот какие-то парочку упражнений?
Конечно, можно.
Так.
Вот. Но я хотел рассказать тоже одну интересную историю, что когда я был маленький, мне было лет 5, наверное, ага. моя мама помогала академику Микулину с написанием его книги о здоровье, потому что когда ему было 60 лет, он чувствовал себя не очень плохо, он занимался разработкой наших авиационных двигателей. И вот он написал книгу, которая, как он писал, «Здоровье с точки зрения инженера».
Слушай, как интересно, я прям поищу, интересно, я люблю такое.
Да, и в этой книге были фотографии в 60 лет, как он ведет занятия в университете, и в 80 лет, как он ведет занятия в университете. Это был, начинается с того, что нужно было переставить доску, он попросил студента, тот не смог поднять. Тогда он подошел и переставил ее сам.
А, наверное, это про... мне кто-то рассказывал в свое время в МГУ про какого-то профессора, который там в 70 лет, он играючи подпрыгнул и на парту запрыгнул, вот там вот, чтобы там продемонстрировать. Может быть, это даже и он был. Ну, так, ну и хорошо. И что, он как-то вот тоже уважал Цигун?
Он разработал систему, в основе которой были заложены как бы основные принципы. То есть там было раздельное питание. То есть нельзя есть продукты, которые как бы соприкасаясь, создают ядовитые какие-то соединения, которые вредят организму. Он разложил отдельно мясо, отдельно, соответственно, злаки. Очень много интересного, а я оттуда подчеркнул.
Слушайте, я посмотрю, может быть, мы даже как-то отдельно об этом поговорим. Но хорошо, ну, как бы, хорошо, спасибо большое академику Микулину. Ну, а вот от вас-то все-таки вот будет какой-нибудь совет? Вот что вот можно поделать вот такое, чтобы вот к этому цигунству вашему приобщиться?
Я прям слышу у тебя вопрос, Илья, чтобы такое съесть, чтобы похудеть?
Нет, это для меня как бы пока закрыта как бы история.
Конечно, их есть у меня, потому что все-таки порядка 20 лет я преподаю. И дело в том, что есть такой гранд-мастер как раз даосских практик Мантек Че. Вот, он живет в Таиланде, и, в общем-то, мы с моей супругой тоже рядом с ним живем, и мы, соответственно, ведем группы русскоговорящих и помогаем принимать экзамены у людей, которые хотят стать инструкторами и вести вот тоже такой здоровый образ жизни и делиться им.
А вот по принципу вот это дыхание, движение, питание, да?
Да. Угу. Ну, скажем так, это я так определил. У них там wealth, health там и прочее. Угу. И здесь что нужно сказать, что любая практика начинается с успокоения. Угу. И вот в системе Мантек Че это называется практика внутренней улыбки.
Mm-hmm. То есть, не случайно он в Таиланде, да, как бы осел, потому что да. страной улыбок называют часто Таиланд.
Потому что это улыбка Мадонны, это улыбка Будды. То есть первое, что ты должен войти в состояние покоя. Все практики делаются в состоянии покоя. И вот эта практика называется, как я сказал, внутренняя улыбка. Вторая практика, очень важная, о которой тоже я два слова скажу, называется 6 целительных звуков. Почему 6? Дело в том, что китайцы, даосы считают, что наши эмоции негативные живут не вообще где-то в организме, а каждая эмоция живет в определенном органе. Ну, например, страх живет в почках. И если человек сильно испугался, он может описаться.
Так.
Гнев живет в печени. И говорят, позеленел от гнева там и прочее. Вот. Ну и можно долго говорить там о сердце, о селезёнке.
А в желудке что живет, когда, вы знаете, вот люди бывают, говорят, что прям как-то там их там сводит в живот острый там, какой-то резью, это что там?
Дело в том, что мне придется более тогда навести фокус и рассказать, что есть органы полые и наполненные, да, то есть вот желудок, он относится к селезенке, то есть селезенка это иньский орган, а желудок – янский орган. То есть селезенка, она как бы является собирательницей, да, а желудок является как бы двигательным органом. Вот. И в желудке, селезенке живет негативное качество, такое как беспокойство.
Mm-hmm.
Если в легких живет такое качество, как депрессия, то есть если мы беспокойство желудка не уберем, то человек потом может впасть в депрессию, и как раз вот это будет повреждать легкие.
Ну, вот, видите, я вас слушаю, я вот прям понимаю, что я могу перевести вот все, что вы сейчас говорите, вот на язык современной биомеханики, да, и вот как бы на язык вот как раз той же самой телесно-ориентированной терапии, про которую мы периодически приходим, и это, конечно, ну, в общем-то, удивительно и как-то воодушевляет, что вот, действительно тот опыт, который развивается сегодня, он имеет какие-то параллели с тем, что было когда-то в прошлом. Но вот Анна есть у нас слушательница, такая очень, надо сказать, едкая, но которая при этом нас как бы слушает, задает вопросы, и она немножко иронично спрашивает, а вот как бы мне от какого-нибудь худеющего товарища забрать себе килограммчика 4, потому что вот как бы у нее другая проблема. И вот как даосы смотрят на людей, которые не могут набрать вес, действительно, такие периодически как бы и мне встречаются, и нам пишут. И как с точки зрения теории ваших энергетических сообщающихся сосудов вот это как-то вот взаимосвязано?
Я приведу две китайские поговорки. Первая гласит так: подгоняй отстающую овцу. Вторая гласит так: отрезай, где много, пришивай, где мало. Так. Значит, вот моя супруга занимается китайской астрологией.
О, она занимается это совсем это самое.
Фэншуем и прочее.
Что-то
и
вот, страшное, на мой взгляд.
Такое. Да, ее мастер, он говорит так, что если в жизни вы что-то делаете, и у вас это не получается, подружитесь с тем человеком, привлеките в свою жизнь того человека, у которого это получается. Но у вас должно быть что-то, чем вы можете поделиться с ним. И вот это очень, мне кажется, мудро и важно. Если ты не можешь наработать какой-то навык, ты не можешь себя там в чем-то перебороть еще, найди человека, кто сумел это преодолеть. Научись, как это делается, привлеки, вовлеки его в свою жизнь. Вот. Такой у меня будет ответ.
А я слушаю Сергея и понимаю, что я что-то подобное уже слушал и обдумывал про себя. И вот вдруг я вспомнил, что вот когда начал всерьез вот, заниматься своим, как бы работать со своим весом, я очень, как сейчас говорят, подсел и несколько раз пересматривал мультик «Кунг-фу панда», где все то же самое примерно, значит, пересказывают. И очень, кстати, вам советую, если кто-то не видел этот мультфильм, это, опять-таки, это не реклама, а замечательный мультик, который вот как раз наполнен такой житейской мудростью. Но хорошо, у нас 12 минут остается, не так уж мало, не так уж и много. Давайте поговорим все-таки про черную сторону вот всего вот этого целительства. Вот окей, предположим, вы меня почти убедили, что за всем этим стоит как бы древняя прикладная мудрость. Она как минимум не противоречит вот этим базовым трендам, которые оформились сегодня вот в фитнес-индустрии на стыке с европейской наукой. И люди, которые туда приходят, в том случае те, кто могут от этого что-то забрать, они действительно ориентируются на осознанность. Окей, положим, мы договорились. Но как быть с тем, что на этой ниве окормляется большое количество сомнительных персон? Я думаю, что...
Шарлатанов.
Шарлатанов. Я думаю, что вот вы, наблюдавшие это все с 90-х годов, вы не будете здесь спорить.
Абсолютно не буду.
Да? Вот. Вот расскажите, пожалуйста, а вот что за шарлатаны как бы бывают, как их отличить и как не попасться к ним на крючок?
Ну, первое, надо спросить, товарищ, вы не шарлатан? Да. А второе, посмотреть на тот хвост, который за ним тянется. Потому что я сторонник традиционных школ. Школы, которые проверились уже в течение многих лет, а может быть, десятилетий или столетий.
А вы хотите сказать, что внутри этих школ есть своя какая-то система, не знаю, сертификации,
абсолютно,
каких-то
да.
там, да, вот да. этих рейтингов и репутации, да?
Да. Угу. Потому что, как правило, в этих школах есть люди, которые вылечили определенные болезни, и они делятся ими. Есть, конечно, ведь очень много проблем заключается в том, что никто не может тебя вылечить, если у тебя нет вот желания и воли преодолеть тех соблазны, которые тебя привели к болезни. Поэтому, конечно, во всех этих школах там даются, ну, как бы здравые рекомендации. Человек помогает тебе, ну, как бы чуть-чуть, вот, как сказать, представьте себе, человек никогда не ездил на горных лыжах, инструктор его ставит перед собой, вместе с ним спускается с горы, и он чувствует вот это, как нужно ехать, чувствует вот эту скорость, и потом потихонечку начинает выходить на этот уровень.
Ну, вообще-то, Сергей, должен вам сказать, что опыт моих знакомых, да, которые отправляются во взрослом возрасте учиться кататься на горных лыжах, ну, через одного заканчивается, в общем, крайне печально. У них у всех там переломы ключицы, какие-нибудь трещины там в кистях, там в ступнях, в чем-то еще. И в этом плане как раз, на мой взгляд, горные лыжи — это вот пример, вот как бы пример того, о чем я говорю. Вот. Но все-таки вот я знаю, например, о том, что Россия сегодня находится в эпицентре финансовых пирамид действия. Финансовых пирамид. И вот мы с моими друзьями-финансистами, когда очередная такая пирамида схлопывается и забирает там как бы огромные резервы у наших сограждан, мы, значит, думаем, ну как же такое могло произойти? Да, и там как раз вот именно финансисты, они могут перечислить признаки финансовой пирамиды. Что они обещают, во-первых, очень как бы неоправданно высокий процент, они не показывают, на чем основываются эти их как бы финансовые все обещания, да, значит, они призывают приводить своих там друзей, родственников, знакомых. Вот мы можем отзеркалить это на сферу, в кавычках, духовности.
Конечно, да. Конечно. Когда мы говорим о сектах, это практически то же самое. Я скажу больше, я сейчас наблюдаю. Вот то, о чем ты говорил, я называю воронки, да, воронки. Uh-huh. И человеку всегда воронки, как рыбки, да, нужна приманка. Не обязательно это червячок, это может быть что-то блестящее. А рыбке кажется, что это вот червячок, и она туда идет. И вначале, как правило, ну вот давайте посмотрим, да, всевозможные лотереи, всевозможные сейчас очень популярные ставки на спортивные соревнования. Тебе даже дают 1000 рублей, чтобы ты поставил вроде как сам. И человеку, как наркотик, ему дают попробовать.
То есть вот можно сказать, что если вы обращаетесь к какому-то, какой-то практике, к какому-то целителю, и у вас возникает ощущение, что вот происходит что-то подобное, как букмекерская контора, да, и вам говорят, что все вокруг дурачки, а вы молодец, да, потому что вы сюда пришли, и вот у вас сейчас как бы очень сильно захорошеет, и вам обещают сразу и первое, и второе, и двадцатое, и физическое исцеление, и ментальное развитие, и успехи в делах. В общем-то, что-то здесь нечисто.
Абсолютно верно. Я не буду рассказывать анекдот, а только его концовку. Такой большой, а все в сказки веришь.
Я знаю этот анекдот, я понимаю, почему вы не хотите его рассказывать.
И многие тоже знают.
Но давайте вернемся все-таки к рекомендациям. Рекомендация начинать с внутренней улыбки мне понравилась, хотя я не до конца понимаю, где эту улыбку искать. Вот. А рассказ о том, что наши все проблемы из наших органов происходят, ну, опять-таки, я вот здесь уже не понимаю тоже, а как это на практике можно на себе испытать и что-то из этого вынести?
Очень просто. Дело в том, что когда мы приходим домой после трудового дня, мы снимаем одежду, отправляем ее в чистку, сами идем под душ, да, и смываем с себя грязь, пот и прочее. И вот то же самое надо делать внутри с нашими органами. И вот эта внутренняя чистка органов, это и есть звуки. То есть китайцы называют это как бы выплевывание грязи, которые накопились. Потому что где-то вас напугали, и в почках проблема. Где-то вы разгневались, и в печени проблема. Где-то вы побеспокоились, и в селезенке проблема. И вот эта практика, она позволяет расслабить.
Это вот какая-то медитация со звуками, что ли?
Да, угу. Да, это каждому, ну, допустим, вот давайте самый простой, да, звук печени. Он звучит как «ш-ш-ш». И вот в жизни, если дети балуются, взрослые им говорят «ш-ш-ш», не балуйтесь. То есть вот эти звуки мы часто используем, просто не придавая им значения, потому что мы их получили в наследство от своих предков. Ага. А здесь мы просто начинаем уже осознанно их делать. То есть каждый вечер идет вот такая чистка, то есть там православный человек читает вечерние молитвы, чтобы очиститься, а даосы делают вот эти целительные звуки для того, чтобы очиститься. И фактически получается, что каждый орган имеет негативный и позитивную энергию. И вот, допустим, в печени это щедрость, это доброта. И мы как бы сажаем перед сном зернышко в печени, как в землю, и ложимся в надежде, что утром мы проснемся уже, потому что в течение дня земля набирала солнечную энергию, и ночью она начинает нам отдавать, она подзаряжает нас. И вот если мы не сделали, то можем проснуться, соответственно, обозленными, а если сделали, то большая вероятность, мы проснемся щедрыми и добрыми.
Ну, то, что я сейчас от вас слышу, я уже не могу перевести на язык, как бы, такой традиционной классической спортивной науки, но могу честно признаться, мне очень импонирует и близко вот эта поэтика, которую я слышу в ваших словах, и попытка вот увязать, как бы, поэзию и тему здоровья и оздоровления, потому что мне кажется, что вот одна из проблем, я хвалил советский опыт наш, там, вот, как бы, оздоровить, но одна из проблем, которую мы унаследовали, это вот этот канцелярский, конторский язык, да, вот с которыми с нами общаются врачи, и вот с которыми вот мы читаем про собственное здоровье. Потому что, конечно, как бы в основе здоровья лежит идея прекрасного, и в основе, в общем-то, восприятия своего тела тоже лежит идея красоты. А вот здесь как раз про красоту и про поэзию мы редко говорим, когда вспоминаем про здоровье.
Я здесь хотел как раз сказать, что мой главный ученик – моя мама. Ей 83 года. И она постоянно, когда ко мне приезжает, просит, чтобы я ей какое-то упражнение показал. И вот буквально 20 лет тому назад я ей дал гребешок гуаша. Гуаша – это такой массаж, с помощью которого мы костяным гребешком очищаем, открываем каналы на теле. И она этот гребешок 20 лет не выпускает. Она каждое утро делает массаж лица, делает массаж рук, делает массаж ног.
Ну, кстати, интересно, вот нам тут пишут скептики. Мне грустно, что чисто материальное воздействие на здоровье пытаются перевести в область духовного. Во-первых, а почему вам грустно, что воздействие на здоровье пытаются перевести в область духовного? Мне кажется, это прекрасно, когда у нас в духовном будет связь с чем-то как бы динамическим и активным. С одной стороны, а с другой стороны, вот тот массаж гуаша, о котором говорит Сергей, я, кстати, про себя думал, что он гуаша называется. Он гуаша, да, правильно? Да. Это очень созвучно вот этой современной теме как раз биомеханики, разбудить рецепторы, помочь мозгу составить так называемую схему тела, опираясь на которую он потом будет функционировать. Ну и вот нас спрашивают, как вы относитесь к лечению иглоукалыванием. Ну, мы про иглоукалывание вскользь упоминали, но я так понимаю, что вы позитивно относитесь, да, к этой всей истории.
Да, но проблема в том, что сейчас очень много людей из профанного мира занимаются этим, то есть если человек имеет, похож на китайца или на японца, то есть из наших республик, то ему дают иголочки, и за большие деньги он их втыкает куда ни попадя. Я просто с этим столкнулся, и когда я начал спрашивать у человека, а какие вы точки пытаетесь активировать, он сказал, не надо, выйдите, я с вашей мамой сам буду работать. Угу. Мне пришлось маму забрать и из этого заведения ее вывести.
Ну, я, кстати, вот могу заметить, что когда я был в Таиланде и ходил на массаж в те места, куда ходят местные, и я видел там первое, что бросается в глаза, большое количество дипломов, которые висят на, как бы, стенах, и надо сказать, что вот тот массаж, который ты получаешь в Таиланде, он очень сильно отличается от того, что называется тайским массажем в Москве, хотя сюда тоже вроде бы пытаются привозить разного рода специалистов. Ну что ж, мне очень нравится, что у нас сегодня состоялся такой разговор, хотя вижу, что он зашел не всем. Да, значит, тут какие-то критические реплики, некоторые даже такие резкие, которые не буду читать в эфире. Вот. А с номера 2533 пришло замечание, что язык биомеханики – это физика и математика, а язык терапии – это биохимия. Вопрос, какой терапии? Если мы говорим про, например, телесно-ориентированную терапию, она связана с движением, и там хватает и физики, и математики, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, между физикой и биохимией, ну, далеко не такой большой разрыв, как можно себе предположить изначально. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был Сергей Орешкин, старший инструктор системы целительного ДАУ, директор оздоровительного центра ШЭН. Спасибо ему большое. Это был Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.